При этих словах слезы покатились из глаз царя. Народ закричал: «Да здравствует государь на многие лета! Да будет воля Божия и государева!» По другим известиям, сделано было так, что сам народ просил о возвращении Морозова. Трудно определить время, когда происходили все эти хлопоты относительно Морозова. Мы знаем верно одно, что август месяц Морозов находился еще в Кириллове монастыре, ибо 6 августа царь писал туда следующую грамоту, из которой видно, как он был привязан к Морозову и как боялся народного озлобления против него. «Ведомо нам учинилось, — пишет царь, — что у вас в Кириллове монастыре в Успение в день бывает съезд большой из многих городов всяким людям. А по нашему указу теперь у вас в Кириллове боярин наш Борис Иванович Морозов. И как эта наша грамота к вам придет, то вы бы боярина нашего Бориса Ивановича оберегали от всего дурного и думали бы с ним накрепко, как бережнее». Тут ли ему у вас в монастыре в ту ярмарку оставаться или в какое-нибудь другое место выехать? Лучше бы ему выехать, пока у вас будет ярмарка. А как ярмарка минуется, и он бы у вас был по-прежнему в монастыре до нашего указа. И непременно бы вам боярина нашего Бориса Ивановича уберечь. А если над ним сделается что-нибудь дурное, то вам за это быть от нас в великой опале. Но царь этим не удовольствовался. Вверху и сбоку грамоты на белых местах и частью между верхних строк собственной рукою приписал: «И вам бы сей грамоте верить, и сделать бы, и уберечь от всякого дурна, с ним поговоря против сей грамоты. Да отнуд бы их никто не ведал, хотя и выйдет куда, а естли сведают, и я сведую, и вам быть кажненным, а естли убережете его, так как и мне добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали. А грамотку сию покажите ему, приятелю моему». По возвращении своем Морозов не был правителем, как прежде, но был одним из самых близких людей к государю и употреблял свое влияние для приобретения всеобщего расположения, помогая каждому, кто к нему обращался. Пишут, что в теле Морозова, истощенном тяжкими болезнями, подагрою и водяною, велика еще была сила разума и совета, за которым царь часто приезжал на дом к больному во всех важных делах. Дворцовые разряды, том 3, страница 93. Алиарий. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 29. Морозов, по крайней мере, по-видимому, сошел с первого плана в мае 1648 года. Но скоро на этом плане начало обозначаться другое лицо, духовное. То был Никон. Житие Никона Шушерина по рукописи Московского исторического общества. О родине патриарха Никона, «Москвитянин», 1844 год, номер 19. В страшный 1605 год, когда для московского государства началась смута, в мае месяце, в селе Вельманове или Вельдеманове Княгининского уезда, в 90 верстах от Нижнего, у крестьянина Мины родился сын, названный Никитою. Не знаем, великие и страшные события, происходившие в малолетство Никиты, врезались ли в его памяти. Восстание родной области за веру и государство произвело ли впечатление на малютку. Но имеем полное право допустить, что ближайшие семейные явления должны были подействовать на образование его характера. Горе ждало его в семье, а горе всего лучше закаляет природы, способные к закалу. Младенцем лишился Никита матери. Отец дал ему мачеху. А мы знаем, что такое была мачеха в древней русской семье. Мачеха Никиты не была исключением. Малютка терпел от нее большие притеснения, не раз жизнь его находилась в опасности. Никита имел случай выучиться грамоте, а это было тогда верным средством для худородного человека выйти на вид. Обилие нравственных сил, энергия не могли позволить Никите долго оставаться в той среде, где он родился. Воображение молодого человека воспламенялось предсказаниями о дивной судьбе. И христианские монахи, и мордовские колдуни пророчили ему или царство, или патриаршество. Грамотность влекла пытливого юношу к книгам, книги были исключительно духовные, они увлекли Никиту в монастырь Макария Желтоводского, но отсюда он был вызван снова в мир. Просьбы родственников убеждали его жениться, а грамотность и таланты дали ему священническое место на 20-м году от рождения. Молодой священник сильно выдавался вперед между товарищами, и московские купцы перезвали его в столицу. Троих малюток имел священник Никита Минич и похоронил всех. Приход и бесчадная семья стали для него тесны. Он уговорился с женой разойтись. Она постриглась в московском Алексеевском монастыре. Он ушел на Белое море, в Анзерский скит, где переменил имя Никиты на Никона. Неспособность сдерживать себя, страсть к обличениям, высказались в монахе Никоне и не дали ему ужиться с братьею. Он оставил Анзерский скит и поселился в Кожеезерском монастыре. Новгородской епархии Каргопольского уезда. Здесь он нашел себе лучших ценителей в братии и в 1643 году был избран в игумены. Новый игумен Никон также скоро выдался вперед, как прежде священник Никита. Слава об нем пошла далеко, достигла Москвы, и когда Никон в 1646 году явился в столице по делам монастырским, то молодой царь Алексей Михайлович обратил на него особенное внимание и по впечатлительности и религиозности своей скоро подчинился влиянию знаменитого подвижника. Никон остался в Москве. Он был посвящен в архимандриты Новоспасского монастыря, и каждую пятницу должен был являться к заутренне в придворную церковь, чтобы потом беседовать с царем. Никон не мог ограничиться одними душеспасительными разговорами. Он тотчас же стал печаловаться за утесненных вдов, сирот, и царь поручил ему это печалование как должность. Челобитчики шли к Никону в монастырь, другие встречали его на дороге во дворец и подавали просьбы. В смутный 1648 год Никон был посвящен в митрополиты новгородские. Между тем, в Москве после мятежа молодой царь усердно занимался устранением того, что возбудило жалобы, исполнением данных обещаний. 16 июля 1648 года государь советовался с патриархом Иосифом и со всем священным собором и говорил с боярами, окольничьими и думными людьми, которые статьи написаны в правилах святых апостол и святых отец и в градских законах греческих царей, и пристойны эти статьи к государственным и к земским делам, и те бы статьи выписать. Также прежних великих государей указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела собрать и справить со старыми судебниками. а на которой статьи в прошлых годах в судебниках указа не положено и боярских приговоров нет, те статьи написать и изложить общим советом, чтоб московского государства всяких чинов людям от большого и до меньшего чина суд и расправа были во всяких делах всем равны. Указал государь все это собрать и в доклад написать боярам, князю Никите Ивановичу Адоевскому и князю Семену Васильевичу Прозоровскому, окольничьему князю Федору Федоровичу Волконскому, да дьякам Гавриле Леонтьеву и Федору Грибоедову. Для этого своего государева и земского великого царственного дела указал государь по совету с патриархом, и бояре приговорили выбрать из стольников и из стряпчих, из дворян московских и жильцов, из чина по два человека, также из дворян и детей боярских всех городов взять из больших городов, кроме Новгорода, по два человека, а из новгородцев с пятины по человеку, с меньших городов по человеку, из гостей трех человек, из гостиной и суконной сотен по два человека, из черных сотен и слобод, и из городов и посадов по человеку, добрых и смышленых людей, чтоб государево и земское дело со всеми этими выборными людьми утвердить и на деле поставить, чтоб все эти великие дела по нынешнему государеву указу и соборному уложению впредь были чем нерушимы. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 129. Выборные, между прочим, били челом. На Москве и около Москвы, и в городах, где прежде бывали выгоны для скота, устроены патриаршие, монастырские, боярские и других чинов людей, слободы и пашни на государевой искони вечной выгонной земле. В посадах, в слободах живут закладчики и их дворовые люди. Покупили себе и в заклад побрали тяглые дворы и лавки, и погреба каменные, торгуют всякими товарами, своею мочью и заступлением тех, за кого заложились, откупают таможни, кабаки и всякие откупы. И от этого они, служилые и тяглые люди, обнищали и одолжали, и промыслов своих многие отбыли. Искони при прежних государях на Москве и в городах всего московского государства ничего этого не бывало. Везде были государевы люди. Так государь пожаловал бы, велел сделать по-прежнему, чтоб везде было все государево. Государь пожаловал и указал. На Москве и около Москвы, по городам на посадах и около посадов, на слободах, всем торговым, промышленным и ремесленным людям быть за нами в тягле и в службе, с иными нашими тяглыми людьми наравне, а за патриархом, монастырями, боярами и за всяких чинов людьми в слободах, на посадах и около посадов никаким торговым, промышленным и ремесленным людям быть не велено, чтоб в избылых никто не был. Акты археографической экспедиции, том 4, номер 35, 36, 39. Продажа и сеяние табаку были запрещены в том же 1648 году. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, страница 443. Уложение, глава 25, статья 16. А в следующем, 1649 году, исполнено и давнее желание купцов. Издано царское повеление. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 138. Вам, англичанам, со всем своим имением ехать за море, а торговать с московскими торговыми людьми всякими товарами, приезжая из-за моря у архангельского города. В Москву же и другие города с товарами и без товаров не ездить. Да и потому вам, англичанам, в московском государстве быть не довелось, что прежде торговали вы по государевым жалованным грамотам, которые даны вам по прошению государя вашего английского Карлуса короля для братской дружбы и любви. А теперь великому государю нашему ведомо учинилось, что англичане всею землею учинили большое злое дело. Государя своего Карлуса короля убили до смерти. За такое злое дело в московском государстве вам быть не довелось. Но в то самое время, как правительство удовлетворением разных требований спешило отнять поводы к волнениям, мятежи вспыхнули на отдаленном севере, где и в предшествовавшее царствование мы видели восстание на воевод. Летом 1648 года в Сольвычегодск отправлен был Федор Преклонский для сбора с посада и уезда 535 рублей ратным людям на жалование. Правил он деньги, как после показали сольвычегодцы, большим, немерным провежом. У городских и сельских жителей был обычай умерять эти немерные провежи тем, что складывались и приносили чиновнику известную сумму, чтобы только уж больше не правил и отправлялся в Москву. Так поступили сольвычегодцы и с Преклонским. Собрали со своего уезда по мирскому приговору 20 рублей и отнесли к Преклонскому с тем, чтоб он уже больше денег не брал ни с посада, ни с уезда. Но в то же самое время приезжают из Москвы и рассказывают, что в Москве нашли управу на людей и посильнее Преклонского, который сбирал деньги на Морозова, а этого изменника больше нет. Сольвычегодцев взял раскаяние. За что же они заплатили Преклонскому 20 рублей? Надобно воротить мирские деньги. И вот 21 июня уездный староста Богдан Шулепов да площадной подьячий Давид Хаминов отправились к Преклонскому и вытребовали у него деньги назад. Но этим дело не кончилось. Мужик Горлан Хаминов, воспользовавшись удобным случаем, стал на первом плане. «Будет тебе тоже, — кричал он Преклонскому, — что было от нас воеводе Федору Головачеву и воеводе Алексею Большову. Будет и тебе смертное убийство». Вышедший от Преклонского со двора, Хаминов закричал «Ясаком», и толпа осадила дворы воеводы, и Преклонского, и стерегла их всю ночь. На другой день Преклонский отправился на съезжий двор, но и туда явилась толпа, человек со 100 или больше, под начальством тех же Хаминова и Шулепова, и начала кричать Преклонскому: «Деньги-то ты сбираешь на изменника, воровски!» В толпе раздались голоса приезжих из Москвы: «Деньги он сбирает на изменника!» Эти слова послужили уликою, толпа ринулась в избу, отняла у Преклонского государев наказ, казну, все бумаги, иные передрали, бросились на самого Преклонского, прибили, поволокли улицею и перекинули на тот двор, где он стоял. Имение его захватили. Очнувшись, Преклонский ушел сперва на двор к князю Шаховскому, а потом в соборную церковь, и заперся в палатке у церкви. Но толпа явилась и туда, крича, что надобно убить Преклонского. К счастью его, вступилась в дело мать Федора Строганова, вдова Матрена. Церковь была строгановского строения, и потому Матрена приказала людям своим, чтобы не выдавали Преклонского народу. Когда наступила ночь, он ушел в лодке рекою Вычегдую. Московский главный архив Министерства иностранных дел. Дела приказные. 1649 года. Номер 41. 17 июля дал знать Преклонский в Москву о случившемся в Сольвычегодске, а 4 августа пришло известие о мятеже Устюжском. В Устюге в это время был воеводою Михаил Васильевич Милославский. Со всеми делами у него заправляли подьячие Анисим Михайлов да Григорий Похабов. Михайлову устюжане, посадские и уездные люди, поднесли 260 рублей в почесть с сошек. Но потом, так же, как видно по вестям из Москвы, денег стало жаль, начали думать, как бы их взять назад. Крестьянин Анисим Рожкин с товарищами несколько дней ходил к подьячему просить денег. Подьячий не расставался с ними. Ходили и к воеводе, чтоб тот уговорил подьячего отдать деньги. Все напрасно. Наступило 8 июля. В Устюг сошлось много народа из окрестностей к празднику святого Прокопия, устюжского чудотворца. У посадских и крестьян только и речей было, что об этих 260 рублях. На другой день праздника 9 июля толпа крестьян сидела в съезжей избе, в судебне, у земских судеек, и приговорили взять непременно деньги у Анисима Михайлова. В это время является в судебню кузнец Моисей Чагин и кричит земским судьям: «Есть ли у вас промысел такой, чтоб у Анисима взять деньги?» Ему отвечали: «Хорошо взять, да как? Подьячий не отдаст». «Не отдаст, так убить его до смерти!» — закричал Чагин. Возражение послышалось, как видно, от земского судьи Волкова, потому что Чагин бросился к нему, схватил за руки и за грудь и поволок из избы, а товарищи Чагина, Васька Шамшурницын и Шурка Бабин, толкали Волкова в шею и били. Вытащив Волкова на площадь, начали его водить по ней из стороны в сторону. Ухватили и земского судейку Игнатьева, но он вырвался и вместе с товарищем, ружным старостою Матоховым, бросился на воеводский двор и рассказал Милославскому, что делается в земской избе и на площади. Воевода в это время пировал со своим подьячим Анисимом Михайловым. Услыхав недобрые вести, он поехал на площадь, чтоб унять гиль, мятеж. Но гилевщики, оставив Волкова, принялись за воеводу, схватили его и повели к нему на двор. Но здесь уже успел побывать Чагин с товарищами. Ворота выломали, на дворе сени, клети и чуланы все разломали, имение разграбили, схватили подьячего Анисима Михайлова, убили и бросили в реку. Та же участь грозила и воеводе. Гилевщики стали требовать у него, чтоб выдал другого подьячего, Похабова. Милославский клялся, что не знает, где подьячий. Тогда воеводу поволокли было к реке, но почему-то смиловались, удовольствовались тем, что заставили Милославского жену его и тещу поцеловать образ, склятвую, что у них нет Похабова. Между тем набат гудел по всему городу, и 5 дворов было разграблено. Посадских людей Меркурия Обухова, Дмитрия Котельникова, Василия Бубнова, Григория Губина и подьячего Похабова, который спасся бегством. Церковный дьячок Игнашка Ехлаков носил бумагу согнутую и говорил во весь мир, что пришла государева грамота с Москвы, велено на Устюге 17 дворов грабить. Только 4 августа в Москве узнали об устюжских происшествиях и отправили для розыска стольника, князя Ивана Григорьевича Рамадановского, с 200 стрельцами. Рамадановский приехал в Устюг 7 сентября. Чагин с 2 товарищами, Игнашкою Ехлаковым и Ивашкою Белым, не заблагорассудили дождаться его приезда и разбежались. Начался розыск, пытки. Повесили крестьянина Федьку Нагина, который признался, что напустил Чагина завести мятеж и убить подьячего Михайлова. Повесили Терешку Мясника и Ивашку прозвищем Солдата, которые признались, что убили Михайлова. У солдата на пытке вынули из-под пяты камень, и солдат признался, что учил его в тюрьме ведовству разбойник Бубин, как от пытки оттерпеться, наговаривал на воск, а приговор был: «Небо Лубяна и земля Лубяна, и как в земле мертвые не слышат ничего, так бы он не слыхал жесточие и пытки». Повесили также Ивашку Шамшурницына. Рамадановский загостился в Устюге. 23 декабря земский судейка Сенька Мыльник по велению мирских людей бил челом государю от всех устюжан, что Рамадановский пытал невинных людей, и посадские люди бегут розно. Мирские люди дали Рамадановскому 600 рублей, да подьячьему Кузьме 100 рублей, но и это не помогло. По этому челобитию в январе 1649 года приехал в Устюг другой следователь, стольник Никита Алексеевич Зюзин, и спросил Рамадановского, зачем он до сих пор к государю не писывал. Рамадановский отвечал: «Послал я обыски и пыточные речи и статейный список января 10-го, а до того времени не посылал, дожидался для обыска из волостей многих крестьян. Многие посадские люди и волостные крестьяне учинились сильны и государеву указу непослушны, к обыскам из волостей не поехали. А которые небольшие люди и были, и те в обысках и сказках своих государю лгали». Зюзин обратился к устюжанам. Те вычли, что кроме 600 рублей Рамадановскому и людям его малыми статьями в подносах харчевого и денег и пивных варь на приезды на праздники и в иные дни вышло на 111 рублей 22 алтына 2 деньги. Деньги эти на мирской расход заняли у сборщика Семена Скрябина из сибирского запаса 650 рублей, да в Архангельском монастыре 100 рублей, а кабала писана в 200 рублях. Деньги эти мирские люди разложили и собирают по сохам. Подьячий Куземка Львов в допросе сказал: «Земские судейки приносили ко мне в мешке деньги не по один день, и я им отказывал, принять не хотел, и то им говорил, что они подьячему Анисиму Михайловичу дали денег 200 рублей, и зато убили, и я боюсь от них того же. Но судейки мне говорили, чтоб мне те деньги взять у них не от дела в почесть для государева многолетнего здоровья. Да и то мне говорили, что я в Москве разграблен и погорел, и я деньги у них взял. Деньги эти за их печатью, и сколько денег не знаю. Когда я деньги брал, то говорил им, что деньги эти я объявлю на Москве, отдам их в государеву казну в посольском приказе». Люди Рамадановского объявили, что господин их взял деньги, но сказал при этом, что деньги объявит в Москве. Что князь несколько раз отказывался принять и взял, когда они принесли после именин царевича Дмитрия Алексеевича, и сказали: «Возьми для государя царевича». Сам Рамадановский показал тоже, но судейки показали, что они отнесли сперва 100 рублей 22 сентября, а потом 550 рублей 19 октября, а не 27, как показал князь. Кроме того, явилось множество показаний, что Рамадановский брал взятки с тюремных сидельцев. Московский главный архив Министерства иностранных дел. Дела приказные 1648 года, номер 87, 1649 года, номер 8. Между тем, в Москве имя Морозова продолжало быть в устах недовольных. Мы видели, что по всеобщей жалобе были приняты меры против закладчиков. Но тут закладчики, лишенные своего выгодного положения, стали вымещать злобу на том же Морозове. 17 января 1649 года на подворье Коломнитину Ивану Пестову пришел старый закладчик боярина Никиты Ивановича Романова Савенко Карепин и начал говорить. «Когда я был за боярином Никиту Ивановичем, то мне было хорошо. А теперь меня взяли за государя, и мне худо. Сделали это бояре Борис Иванович Морозов да Илья Данилович Милославский. И от этого их промыслу ходить нам по колено в крови, а боярам Морозову, Милославскому и друзьям их быть побитыми каменьями». Пестов на это сказал ему: «Что ты, мужик, такие непристойные речи говоришь? Только государь изволит, и мы вас всех побьем». Карепин отвечал: «Мы вас всех из изб побьем из пищали, а холопы ваши все с нами будут». Тот же Савенко был у Пестова 18 января и говорил: «Государь молодой и глядит все изо рта у бояр Морозова и Милославского. Они всем владеют. А сам государь все это знает да молчит. Морозов делает умыслом, будто он теперь ничем не владеет, и дал всем владеть Милославскому. Боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского хотели сослать, и подводы под него были готовы, но не сослали его, боясь нас, для того, что мир весь качается. Как его станут посылать, и боярин Никита Иванович Романов хочет выехать на лобное место и станет миру говорить, и мы за него всем миром станем, а бояр Морозова и Милославского побьем. Да и тем у нас достанется, которые руки прикладывали», вероятно, к просьбе о возвращении Морозова. «А побивать мы станем не все сами. Есть у нас много ярыжек, которые у нас живут. От них и почин будет. В этом заводе все с нами, да и стрельцы, которые рук не прикладывали, с нами же. Выйдут на лобное место бояре Никита Иванович Романов, князь Яков Кудинетович Черкасский, князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, князь Иван Андреевич Голицын. Пристанут к ним стрельцы и всякие люди и станут побивать и грабить Морозова, Милославского и других. Государь велел всем боярам ехать к пытке, пытать Карепина накрепко и однолично доискаться подлинно. Савенко с пытки показал, что говорил с пьяну сам собою. Прибавил, что зимою, а николи не дне, сидел он у боярина Никиты Ивановича Романова на дворе в конюшне. Тут же с ним сидели колодники в боярских делах, Афонка собачья рожа, да унженцы, человек с 10. И он с ними говорил те же речи, и они о том же говорили, что быть замятней кровопролитию и грабежу. Савенку казнили смертью. Стрелец Андрюшка Калинин в расспросе сказал: «Слышал часа за полтора до вечера января 4-го от стрельца Андрюшки Ларионова. Был он, Андрюшка, у боярина князь Якова Кудинетовича Черкасского, и слышал от князя Якова и от племянника его князя Петра, что приходили к ним 4 человека стрельцов и сказали: быть замятни в крещение, как государь пойдет на воду». На пытке Ларионов сказал, что все это он затеял сам, от князя ничего не слыхал. У него вырезали язык и сослали. Слышалось на Морозова и другого рода обвинения. Мы видели, что в это время в Москве чувствовалась потребность в науке, за которую, естественно, было обратиться к малороссиянам, потому что у них было уже распространено школьное образование. Сильную любовью к просвещению отличался в Москве постельничий царский Федор Михайлович Ртищев. Недалеко от Москвы по Киевской дороге, на берегу реки, он выстроил монастырь Андреевский, куда перезвал из малороссийских монастырей монахов 30 человек, с тем, чтоб учили желающих грамматики славянской и греческой, риторики и философии, и переводили книги. обязанный днем быть во дворце, Ртищев целые ночи просиживал в Андреевском с учеными-монахами. Но эта новизна некоторым не полюбилась. Весною 1650 года Иван Васильевич Засецкий, Лучко Тимофеев-Голосов, до Благовещенского собора дьячок Костка Иванов сошлись у монаха Саула и шептали между собою. «Учится у киевлян Федор Ртищев греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть». Обратясь к дьячку, Голосов говорил: «Извести Благовещенскому протопопу, духовнику царскому, что я у киевских чернецов учиться не хочу. Старцы недобрые, я в них добра не познал. Теперь я маню Федору Ртищеву, боясь его, а вперед учиться никак не хочу. Кто по латыни научится, тот с правого пути совратился. Да и о том вспомини, протопопу. Поехали в Киев учиться Перфилка Зеркальников, да Иван Озеров. А грамоту проезжую Федор Ртищев промыслил. Поехали они доучиваться у старцев киевлян по латыни, и как выучатся и будут назад, то от них будут великие хлопоты. Надобно их воротить назад. И так они всех укоряют, и ни во что ставят благочестивых протопопов Ивана и Степана и других». Дьячок Костка отвечал на это: «Мне и поп Фома говорил, скажи, пожалуй, как быть. Дети мои духовные, Иван Озеров да Перфилий Зеркальников, просятся в Киев учиться. Я ему говорил, не отпускай Бога ради, Бог на твоей душе это взыщет». А Фома говорит: «Рад бы не отпустить, да они беспрестанно со слезами просятся, и меня мало слушают, и ни во что не ставят». Потом трое ревнителей правого пути начали шептать про Морозова: «Борис Иванович держит отца духовного только для прилики людской. Киевлян начал жаловать. А это уже известное дело, что туда уклонился к таким же ересям». Московское главное собрание архивных материалов Министерства иностранных дел. Дела 1649 года, номер 19-20. Дела 1650 года, номер 31. В Москве попытки недовольных раздуть мятеж против Морозова и Милославского во имя Романова и Черкасского были уничтожены в самом начале. Но когда, по-видимому, все успокоилось, опять на северо-западной границе, в толпе народной, послышалось несчастное имя Морозова, и мятеж в самых широких размерах запылал в Пскове и Новгороде. По Столбовскому миру с обеих сторон условились выдавать перебежчиков. Но в продолжении нескольких десятков лет из уступленных Швеции русских областей перебежало в московские пределы множество народу. Шведское правительство требовало их выдачи. Исполнить это требование в глазах московского правительства значило отдать православных христиан в лютерскую веру. Благочестивый царь никак не мог решиться взять на свою душу такой грех, и потому положено было выкупить перебежчиков. Часть выкупных денег, именно 20 тысяч рублей, была отдана в Москве шведскому агенту Нуменсу, который с ними и отправился на Псков к шведской границе. В то же время в зачет выкупной суммы велено было отпустить из псковских царских житниц 11 тысяч четвертей хлеба в Швецию. Смотрите Центральный государственный архив древних актов. Сношение России с Швецией, 1650 год, дело первое, листы 94-95. Но мы видели, как дурно смотрели на иностранцев везде в московском государстве, и особенно в Пскове. В царствовании Михаила в Пскове ограничивались одними жалобами, занесенными в летопись. Со времени же событий в Москве 1648 года пошла молва, что молодой царь окружен людьми недоброжелательными, что Морозов дружит с немцами ко вреду русских. И вот в феврале 1650 года в Пскове узнали, что едет швед, везет из Москвы большую казну, и что велено в Пскове отдавать хлеб шведам. 24 февраля на Масленице пришла к воеводе Собакину государева грамота о хлебной отдаче. Народ узнал о грамоте, стал волноваться, и 27 числа человек 30 из меньших статей пришли к архиепископу Макарию бить челом, чтоб он уговорил воеводу не отдавать хлеба, пока от них челобитье будет к государю. Макарий послал за Собакиным, который тотчас приехал к архиепископу и, узнав, в чем дело, объявил, что должен исполнить государев указ в точности и отдаст хлеб немедленно, а они пусть посылают челобитчиков к государю от себя мимо него. Потом воевода счел своей обязанностью сделать псковичам внушение, чтоб они ни в свои дела не вмешивались, начал им говорить с сердцем, зачем они пришли на архиепископский двор толпою, называл их «кликунами», название очень нехорошее в Пскове после событий смутного времени. Тогда один из псковичей начал Собакина укорять. «Ты, Никифор Сергеевич, пускаешь немцев в город, в крепость, куда не велено было пускать иностранцев, на пир к Федору Емельянову». Собакин отвечал: «Ну так что ж, пускаю, не запираюсь. А для того велел я немцев пустить к Емельянову, что он болен, из двора не выходит, а у него, у немцев, заторговано на государя золотых много». Начался спор сильный, и воевода, кликнув подьячего, велел ему переписывать имена псковичей тут бывших. Те бросились бежать из кельи вон. И на дворе, где стояла толпа народу, начался шум. Бывшие у архиепископа кричали народу: «Вы нас привели на такой шум бить челом, а воевода станет на нас писать государю, что шумом приходили, и нам зато будет опала». Пошумев, разошлись и условились собраться на другой день потолковать. 28 февраля собрались на площади у всегородной избы много всяких чинов людей. Начали кричать, что не надо давать хлеба возить из Кремля. Но посадские лучшие люди и старого приказа стрельцы стали говорить с большою силою, что самовольством ничего не надобно делать, нельзя государеву указу противиться, а если в хлебе скудость, то надобно бить челом государю. Толпа начала стихать, и лучшие люди стали расходиться по домам, как вдруг прибежали стрельцы от Петровских ворот и закричали: «Едет немец! Везет казну из Москвы!» Толпа кинулась к указанному месту. Нумменс с приставом Тимашевым действительно ехал в это время по Загородью, великую рекою, к немецкому гостиному двору на Завеличье. Но когда поравнялся с Власьевскими воротами, то из них вышла толпа народу и бросилась на него. Одни хотели тут же убить Нуменса, а слопами, другие тащили к проруби, третьи спрашивали, как ему казна на Москве дана. Нуменс рассказывал все дело, как было, и стал просить, чтобы дали ему повидаться с гостем Федором Емельяновым. Это роковое имя человека ненавистного, друга немцев, подлило масло в огонь. Раздались крики «Пытать немца! Пытать Федора!» Взяли казну, отвезли ее к съезжей избе, откуда отправили на подворье Снетогорского монастыря и заперли ее там, запечатавши. Нуменса отвезли ко всегородной избе. Осматривали его там всем миром, забрали все бумаги, и потом отвели в Снетогорское подворье, где приставили к нему сторожей. 5 человек попов, 5 человек посадских людей, да 20 человек Стрельцов. Пошли к Емельянову. Тот скрылся, но жена отдала государеву грамоту, присланную к мужу ее. Грамоту стали читать во весь мир. Она оканчивалась словами: «А сего бы нашего указа никто у вас не ведал». Эти слова возбудили еще большее волнение. Стали кричать: «Грамота тайная к Федору прислана, а государю про то неведомо». Слыша шум набат, беготню по улицам с оружием, воевода Собакин прискакал на площадь и стал говорить псковичам, что им до государевой казны дела нет. Ему отвечали: «Воля государская! Если казна послана из Москвы, из государева ведома, то можно было с нею ехать и городом, а не по загородью». Собакин поехал к архиепископу и спустя час явился на площадь Макарий с священниками, с иконою Святой Троицы, и стал уговаривать народ. Но у мирских людей была одна речь: «Воля государева, а хлеба нам из Кремля немцу до государева указа не отдавать». 1 марта гилевщики собрались на площадь, выбрали между собою начальных людей: площадного подьячего Томилку Васильева Слепого, Стрельцов Прошку Козу, Сорокаума Копыта. Начальники эти стали распоряжаться. Велели привести Нуменса, поставили на площади 2 огромных чана и стали на них с Нуменсом, чтобы всему народу было видно. Несчастного шведа снова допрашивали, а чтоб язык у него был развязнее, подле него стояли палачи с кнутьями. Читали во весь мир бумаги, взятые у Нуменса. Потом все эти бумаги перед всем миром положили в коробки, запечатали и поставили на Снетогорском подворье, а ненужные письма отдали Нуменсу. После 3 марта волнение начало утихать. Положили отправить челобитчиков к государю в Москву. Но между тем, при беспрестанных сношениях, псковичи торговые и всякие люди приезжали в Новгород, и от них были в разговорах многие смутные речи. В Новгороде началась молва, особенно с тех пор, как прислан был государев указ, велено хлеба покупать на государя, и стали по торжкам беречи кликать, чтобы русские люди покупали хлеба только про себя, не по многу четвериками. Приехал из-за границы новгородец Никита Тетерин и начал рассказывать, что немцы собираются, ждут казны из Москвы, а как только казна придет, то им всем идти на Новгород. Начались толки. Государь этого не знает. Отпускают казну бояре. Дней через 5 после этого, вечером 15 марта, приехал в Новгород датский посланник Граб. И все начали говорить: вот и немцы с казною приехали. Посадский человек Трофим Волк разговорился с русским толмачом, приехавшим при посланнике, Нечаем Дрябиным, и тот сказал ему, что идет из Москвы к немцам большая казна. Волк не смолчал об этой новости, а другой посадский, Елисей Лисица, явился к земской избе на площадь и стал кричать на весь мир, что гость, Семен Стоянов, провозит за рубеж хлеб и мясо, а немцы везут из Москвы большую денежную казну. На крик Лисицы собрались толпы народа и решили разделаться с немцами. Земский староста Андрей Гаврилов, вместо того, чтобы унимать их, сделался предводителем мятежа. Датский посланник, только что выехавший из Новгорода, был остановлен и сбит. Волк отличился пред всеми, бил Граба по щекам, проломил ему нос, сидел над ним с ножом и, наконец, обобрал его. Пожитки посланника, в которых видели казну государеву, не тронули. Свезли их на пушечный двор, но разграбили дворы своих богатых людей, братьев Стояновых, Василия Никифорова, Василия Проезжалова, Михайлы Вязьмы, Никиты Тетерина, Андрея Земского. Взяли в земскую избу с Любского двора приезжих торговых немцев. В каменном городе караульщики от ворот и от набата были отбиты, сполошный колокол заливался. митрополит Никон и воевода окольничий князь Федор Андреевич Хилков выслали голов стрелецких и детей боярских унимать мятежников, но эти посланные, ничтожные числом, не могли ничего сделать. Один из них, стрелецкий сотник Марк Басенков, чуть не был сброшен с башни. Мятеж этим не кончился. На другой день, 16 марта, загудел опять сполошный колокол, раздались крики: «Государь об нас не радеет, деньгами помогает и хлебом кормит немецкие земли». Но у мятежников не было предводителя. Староста Андрей Гаврилов скрылся, испугавшись последствий затеянного дела. Стали искать, кого бы взять в начальные люди, и нашли. За приставом сидел митрополичий приказный Иван Жеглов и двое детей боярских, Макар и Федор Негодяевы. Никон извещал об них государю, что они люди недобрые, хвалится, что знают все, знают, что у царя и у короля в палатах делается. Вынуты были у них воровские книги и тетради и отосланы в Москву. 16 марта толпа с шумом пришла в Софийский собор, где был митрополит и воевода, и отсюда отправилась освобождать Жеглова с товарищами. В земской избе составилось новое правительство. Подле Жеглова засели здесь Посадский Елисей Лисица, Игнатий Молодожник, Никифор Хамов, Степан Трегуб, Панкратий Шмара, Иван Оловянечник, стрелецкий пятидесятник Кирша Дьяволов, подьячий Гришка Аханатков. У воевода не было материальных средств противиться этим новым правителям. Митрополит решился действовать против них духовным оружием. 17 марта, в день Алексия Человека Божия, в именины государевы, к Святой Софии собралось множество народа. Здесь на заутренне и на обедне Никон поименно проклял новых правителей. Начался ропот. Государь жалует на свой ангел, из тюрем виноватых людей распускает, а митрополит в такой праздник проклинает, но проклинает он не одного молодожника и лисицу, а всех новгородцев, у них у всех одна дума. Так поднимали злобу на Никона. Старались ожесточить против него всех, но не было предлога идти гилем на Софийский двор. 19 числа предлог нашелся. Прибежал с Софийской стороны на торговую съезжей избы пристав Гаврила Нестеров, прозвищем Колча, сын площадного подьячего, и говорил: «Митрополит Никон и окольничий князь Федор изменники». Митрополит и воевода, узнавши об этом, велели схватить Колчу, которого привели в Софийский дом, били батагами и посадили в тюрьму. Вдруг прибегают в земскую избу отец его и жена с криком: «Миряне, вступитесь! Митрополит и окольничий сына моего пытают, бьют и огнем жгут!» Толпа взволновалась и двинулась на Софийский двор. Испуганный Хилков скрылся у митрополита, который велел запереть двор. Толпа, подойдя к дверям, кричала: «Выпустите из тюрьмы Гаврилу Нестерова!» Митрополит и воевода отвечали: «Мы за него не стоим, что хотите с ним, то делайте». Народ освободил Нестерова, но тот снял с себя рубашку и стал показывать спину. Тогда толпа опять двинулась к митрополиту и разломала двери. В Крестовой найден был князь Хилков, и мятежники стали говорить ему: «Зачем ты от нас бегаешь? Нам до тебя дела нет, а если до тебя дело будет, то ты никуда от нас не уйдешь». Так рассказывал дело софийский служка Иван Кузьмин. По другим показаниям, Нестеров был взят к митрополиту по делу, подлежавшему суду церковному, именно за то, что худо жил с женою. Князь Хилков доносил в Москву таким образом: «Пристав Гаврилка и отец его за многие воровства биты кнутом и батагами. 19 марта пришел к митрополиту Гаврилка с лестью, будто прощение просит. Митрополит велел подержать его у себя в приказе для подлинного сыску, и того же числа в 16:00 воры пришли гилем на Софийский двор, говорили многие непригожие слова, и Гаврилку из приказа взяли. Но вот как рассказывает все дело сам Никон в письме к царю и ко всему царскому семейству. 18 марта был я в соборной церкви у Заутрени, и после полуношницы, по своему обычаю, «Ексопсалмы» сам говорил, а после тайно про себя говорил каноны Иисусу Сладкому на первой кафизме. И после первой статьи на другой кафизме, творя молитву Иисусову, стал я смотреть на Спасов образ местный, что стоит перед нашим местом, списан с того образа, который взят в Москву царем Иваном Васильевичем, поставлен в Москве в соборной церкви и называется «Золотая риза». От него же и чудо было Мануилу, греческому царю. И вот внезапно я увидел венец царский золотой на воздухе над Спасовую главою. И мало-помалу венец этот стал приближаться ко мне. Я от великого страха точно обеспамятал, глазами на венец смотрю и свечу перед Спасовым образом, как горит. Вижу, а венец пришел и стал над моей головой грешной. Я обеими руками его на своей голове осязал, и вдруг венец стал невидим. С этого времени я начал ожидать иного себе посещения. Марта 19-го пришел на Софийский двор Гаврил Нестеров, будто в своей вине покаяние прося, и я велел его поберечь, пока пойду к обедне, и хотел его разрешить, и молитвы разрешительные проговорить. Но Жеглов, узнавший об этом, велел бить в набат на торговой стороне, и ко мне на сене начали ломиться. Я вышел и стал их уговаривать, но они меня ухватили со всяким бесчинием, а слопом в грудь ударили и грудь расшибли, по бокам били кулаками и камнями, держа их в руках, били и софийского казначея, старца Никандра, и детей боярских, которые были за мною, и повели было меня в земскую избу. Как довели до церкви, я хотел было в церковь войти, но они меня тут не пустили, а все вели в земскую избу. Но как довели до золотых дверей, то я, от их бою изнемогши, отпросился посидеть у золотых дверей пред церковью на лавке, и им начал говорить, чтоб меня отпустили с крестами к знаменью Пресвятые Богородицы, потому что готовился я литургию служить, и они едва на то преклонились. Я велел благовестить, и, собравшись с соборными и другими немногими священниками, едва добрел с великою нуждою до знамения, и там часы, стоя и сидя, слушал, и святую литургию с великою нуждою и спехом служил, и назад больной, в сани взвалясь, приволокся, и ныне лежу в конце живота, кашляю кровью, и живот весь запух. Чая себе скорой смерти, маслом я соборовался, а если не будет легче, пожалуйте меня, богомольца своего, простите и велите мне посхимиться. Нападение на Никона было последнюю вспышкой мятежа. Начали простывать, опамятоваться и думать о следствиях своего дела. Легко сладили с безоружным воеводою и митрополитом, но теперь предстояло разделываться с многочисленными ратями великого государя. Начали толковать, как бы послать в Пятины подворян и детей боярских и привести их ко кресту. Между собою собирались все крест целовать на том. Если государь пришлет в Новгород обыскивать и казнить смертью, то всем стоять заодно и на казнь никого не выдать. Казнить так казнить всех, а жаловать всех же. Думали и в Псков послать лучших людей, чтобы обоим городам стоять заодно. По всем улицам поставили сторожей от гилевщиков, чтобы ничьих дворов больше не грабили. жалели, что и в первый день позволили грабить дворы, ограбили их ярышки и кабацкие галыши и стрельцы, которые голые же люди. Лучшие люди говорили друг другу со слезами на глазах: «Навести нам на себя за нынешнюю смуту такую же беду, какая была при царе Иване». Сам же Глов чуял беду, но делать было нечего, сила была у вооруженной толпы стрельцов, посадские люди не могли против них ничего предпринять. 20 марта, в среду вечером, Жеглов призвал к себе в земскую избу дворян и детей боярских и велел им руки прикладывать к записи, что им с мирскими людьми стоять заодно, стоять за то, чтобы государевой денежной казны и хлеба за рубеж не пропустить. Дворяне и дети боярские отвечали, что приложат руки к челобитной, чтоб государь денег и хлеба за рубеж отпускать не велел, а не к одиночной записи. И, сказавши это, пошли в каменный город. Тут поднялся шум между стрельцами, казаками и худыми посадскими людьми. Толпа побежала в каменный город, крича: «Переймем дворян! Прибежим прежде их в каменный город! Запрем решетку на мосту, дворян в город не пустим, выбьем их за город». Но когда воры прибежали в рыбный ряд близ моста, то встретились им другие стрельцы и земские люди и поворотили их назад, говоря: «Надобно и ту беду тушить, которую завели, а не вновь воровство заводить». Чтобы утушить беду, выбрали 3 человек посадских, 2 стрельцов, 1 казака, и отправили их в Москву к государю с дарами из челобитной, в которой писали: «Бьют челом холопы твои, государевы, дворяне и дети боярские, и новгородские пятиконецкие старосты, и все посадские люди и стрелецкие пятидесятские, и все рядовые, и все казаки, и всякие служивые люди, и твои, государевы, богомольцы, протопопы и попы, и дьяконы, и всяких чинов жилецкие люди. В нынешнем, 158 году, марта 15-го, за 2 часа до света приехали с Москвы немцы и стали на Никитиной улице. И того же дня в 2 часу ночи те же немцы поехали из Новгорода вон. И на улицких караулах посадские люди их спрашивали, что де вы идете ночью без государева пристава и без московского толмача. И они, немцы, учинились улицким караульщикам сильны, поехали из Новгорода. Но у чудова креста всяких чинов люди тех немцев начали ворочать и им говорить: «Что вы идете ночью, а не днем? Ночью ездят воровские люди, пристава и толмача у вас нет». И те немцы начали нас колоть шпагами, и в том с ними учинилась драка. Их воротили к земской избе и расспрашивали, и в расспросе они сказались: «Я посланник датского короля Ивертграб, а со мною посланных людей 6 человек, да с ними же ехали шведской земли подданные, а были в Москве для хлебной покупки. И вот посланник Ивертграб тебе, государю, в вине своей добил челом, что поехал из Новгорода ночью без пристава и без толмача и шпагами нас колол, и в том во всем дал на себя запись, что ему тебе на нас не бить челом и в своей земле датскому королю. А шведы в Новгороде ожидают твоей, государевой, денежной и хлебной казны. А слух нам есть, как твою, государеву, казну денежную и хлебную шведские немцы возьмут, и твои, государевы, недруги, шведские немцы твоею казною хотят нанять иных орд немецких людей и идти с ними под Великий Новгород и Псков. И мы ради за тебя, государя, и за православную веру головы свои положить. Милосердный государь, пожалуй нас, не вели из своего московского государства своей денежной и хлебной казны и съестных запасов за рубеж шведским людям давать и пропускать, и не вели митрополичьим и окольничего князя Хилкова ложным отпискам верить. Пишут они тебе на нас, с сердцов, что мы тебе на них бьем челом. Челобитное на Хилкова состояло в том, что он царского указа не слушает, отпускает в Швецию торговых людей с хлебом и мясом по ночам для своей бездельной корысти, и на заставы писал, чтобы товаров не осматривать в вазах, а которые головы и стрельцы осматривают, тех бьет кнутом и батагами нещадно. Он же в Новгороде у всяких чинов людей в избах печи печатал и в холодные дни топить исп не давал, отчего малые дети перезябли и померли. Он же наговорил митрополита Никона, чтоб тот в день государева ангела новгородцев проклинал без государева указа и без патриаршего. Священников всех митрополит запрещает, не велит им к мирским делам и к челобитным прикладывать руки вместо неграмотных людей. И от этого митрополичьего проклятия в Новгороде во всяких людях учинилось великое смятение. Митрополит с окольничьим мучили подьячьего нестерка, а слопами и поленьем. Новгородцы били челом митрополиту о невинном, и Никон отдал им его убитого замертво. За такое неистовство и проклятие сила Божия Никона митрополита обличила. Когда в церкви знамения стал он говорить, свет Христов просвещает всех, ударило его и всего раздробило. Он же Никон на память государевых отца и матери всяких чинов людей и чернецов на своем дворе бил на провеже насмерть. Когда пришла весть о рождении царевны Евдокии Алексеевны, то митрополит на такой радости никого из тюрьмы не освободил. Он же хотел соборную церковь Софийскую рушить, а та церковь построена по ангельскому благовестию, и мы ему об этом били челом, и церкви рушить не дали, а он, сердясь на это, пишет всякие отписки на нас, государю. Он же, митрополит, держал за приставом в цепи и в железах бывшего своего приказного Ивана Жеглова многое время, и несколько дней, возя на дровнях, на провеже его бил и мучил ослопьем насмерть, и вымучил на нем денег 300 рублей. И многие он, митрополит, неистовство и смуту чинит в миру великую, и от той его смуты ставится в миру смятение. Да по договору государевых послов с думными людьми шведской королевы везут из московского государства в шведскую землю государеву денежную казну по 20 и по 40 тысяч разными дорогами. В нынешнем, 1650 году, в Великий Мясоед, приехал в Новгород московский торговый человек Моисей Облезов, и в Новгороде, и в новгородском уезде закупал хлеб, рожь, а везти тот хлеб в шведские города. А нам никому хлеба купить не дал, и мы все оттого обедняли и оголодали. А шведы мирный договор во всем нарушили, православную христианскую веру у русских зарубежных людей отняли, церкви Божией осквернили, попов на Руси ставить не дают, а крестьянских детей крестят своими немецкими попами в своих кирках. Окольничий князь Хилков послал теперь на рубежные заставы стрельцов и казаков 300 человек. А для оберегания пороху и свинцу им ничего не дал. Из этого ясно, что окольничий шведским людям норовит, а государевых людей губит напрасно. По совету с окольничим гость Семен Стоянов ездит в шведскую землю много лет, возит рожь и мясо и всякие съестные запасы, немецких людей кормят и с ними советуют, а нас всех, православных христиан, голодом морят и в конец губят. Он же, Семен Стоянов, с шведскими людьми и иных орд, которые приезжают в Новгород, ест и пьет, и ночи с ними у себя просиживает. Но весть о новгородских событиях пришла в Москву прежде этих челобитчиков. Государь немедленно велел написать грамоту, в которой приказывал новгородцам, чтоб они, помня крестное целование, перехватали заводчиков смуты, и выдали их начальству. С грамотой отправился дворянин Соловцев. Когда он приехал в Новгород, то сошлись все в земской избе. Приехал воевода князь Хилков, но ему и места не дали. Соловцев сказал новгородцам государево жалованное слово. Начали читать грамоту. Слыша, что в грамоте написано то же самое, что говорил посланный, стали кричать Соловцеву. «Ты почему ведаешь, что в государевой грамоте написано? Грамота воровская. У нас воров нет, все добрые люди. А стоять всем заодно за государя. Грамоты воровские, а не государевы. Вольно вам ночью написать хоть 100 столбцов». Хилков сказал. «Когда вы государевым грамотам не верите, то чему же больше верить?» И пошел в соборную церковь. Никон велел позвать туда же старост и всяких людей и говорил им, чтобы исполнили государеву волю. Но они и ему отвечали тоже. «У нас никаких воров нет. Государю не виноваты. И вины нам, государю, приносить не в чем». Пошли толки, грамота воровская. Соловцев не дворянин, а человек боярина Морозова. Надобно его задержать до тех пор, как наши челобитчики с Москвы поедут по здорову. Действительно, Соловцев был задержан. Лучшие люди в отчаянии говорили: «Мочи нашей нет». В земской избе написали запись, чтоб против государева указа стоять заодно. Начали силою, побоями преневоливать к рукоприкладству. Несмотря на то, Никон и Хилков успели удержать священников и многих светских людей от рукоприкладства. Иные священники и добрые люди сбежали из города. Другие лучше согласились сидеть в тюрьме, нежели подписывать записи. Опять поднялись обличения на Хилкова. Это изменник, хочет Новгород сдать немцам по приказу Морозова. Взял посулу шведского посланника, четвертную бочку золотых, из пороховой казны зелья все выдал немцам. Надобно у него новгородскую печать и казенные ключи взять, земскую казну осмотреть и по каменному городу пушки расставить на случай прихода шведов. 27 марта собралась толпа, поехали на московскую дорогу, привезли 30 бочек золы и объявили, что привезли селитру, которую Морозов отпустил к немцам. Но когда откупорили бочки, то нашли одну золу. 29 марта Никон стал уговаривать исполнить государеву волю, и опять напрасно. 3 апреля начал уговаривать, чтоб отпустили, по крайней мере, Соловцева, и на этот раз новгородцы послушались. Приехав в Москву, Соловцев рассказал свои разговоры с Жегловым. «Зачем ты делаешь такое дурно?» — спрашивал он Жеглова. Тот отвечал: «Это дело не я затеял. Я сижу тут неволею. Взяли меня из цепей миром, а если бы меня земские люди не взяли, то было бы еще хуже, потому что я унял смертные убийства и грабеж, и датского посланника не дал до смерти убить». Между тем приближался к Новгороду боярин князь Иван Никитич Хованский с небольшим отрядом ратных людей. Жеглов отправил к нему письмо, в котором извещал, что выехал было к нему навстречу, но не мог переехать Волховец за льдом. «Ожидают тебя в Великом Новгороде», — писал Жеглов, — «а встречать тебя хотят за городом с хлебом и солью». «Милости у тебя, государя, прошу, не в укор тебе, государю моему, бью челом и пишу. Облегчись в Великий Новгород скорым обычаем, не со многими людьми, и милостиво учини, а мирские люди государской милости и тебя ожидают вскоре. Вперед, государь, жалуй, посылай в Новгород новгородцев, а не иногородних людей, потому что иногородние люди не ведают ничего». Говорят многие прибавочные речи, а новгородского извычая не знают. Новгородский Никон, митрополит, и окольничий князь Хилков в мир пускают словесную речь большую с устрашением, будто бы государь, в Великий Новгород идешь по их отпискам православных христиан вешать и пластать без сыску и без очных ставок. и теми речами в миру чинят великое сумнение и смуту. Жеглов только еще писал письма Хованскому, но товарищ его Федор Негодяев поступил решительнее. Он перебежал к Хованскому, который переслал его в Москву. Отсюда 15 апреля послан был царский указ Хованскому в Новгород не ходить, стоять у Спаса на Хутыне, собирать ратных людей, около города поставить заставы, никого не пропускать и к новгородцам посылать уговаривать покориться. Воевода исполнил приказание и получил ответ от новгородских стрельцов, что когда в земской избе прочли его грамоту, то посадский человек, сапожник Елисейка Григорьев, прозвищем Лисица, начал говорить всему народу: «Мы боярина князя Хованского в город не пустим, а если какая немера будет, то мы, взявши знамена и барабаны, пойдем все в Псков». Он же, Елисейка, говорил: «Если Хованский придет с небольшими людьми, то мы его пустим, если же с большими, то не пустим». Все новгородцы писали Хованскому то же, что и Жеглов. 17 апреля царь отвечал новгородцам на их челобитную. «Прислали вы к нам челобитные от имени дворян и детей боярских, но у челобитен этих дворян и детей боярских рук ничьих нет. То вы делаете воровством. Нам, великому государю, известно подлинно и без вашего воровского письма и оправдания, что в Новгороде датского посланника и других немцев били, митрополита бесчестили и били, окольничего нашего лаяли и бесчестили, городовые ключи у него отняли, и нашего государева повеления ни в чем не слушаете. В ваших челобитных написано, чтоб нашей денежной казны и хлеба в шведскую землю не пропускать. И мы, великий государь, с Божию помощью ведаем, как нам государство наше оберегать и править. По вечному докончанию с шведским королем надобно было отдать всех перебежчиков, а довелось тех перебежчиков, православных христиан, в шведскую сторону отдать, в лютерскую веру, с 50 000 душ, и мы велели за них дать деньги 190 000 рублей, и в то договорное число отпущено было с Логином Нуменсом около 20 000. Хотя бы вам в хлебе и прямое оскудение было, так вам бы надобно было бить челом нам, великому государю, и мы бы приказали привезти к вам хлеба. Пишите, чтоб хлеба и других съестных запасов продавать за рубеж не велеть, но тому статься нельзя, потому что между государствами ссылки и всякой торговли как не быть». Если с нашей стороны в каких-нибудь товарах заказ учинить, то шведы и сами никаких товаров в нашу сторону не повезут, и в том нашему государству будет оскудение. Жалуетесь на митрополита, что проклинал? И то он учинил дело. Да если б он что иное учинил и не по делу, то об этом наше государское рассмотрение вперед будет». А чтоб шведским немцам идти под Новгород и Псков, и то недостаточное дело, потому что между нами и королевою вечное докончание. А что пишете о перемене окольничьего князя Хилкова, то мы его переменить велели и указали быть в Великом Новгороде боярину нашему князю Юрию Петровичу Буйносову Ростовскому. А челобитчикам нашим, Сидору Исакову с товарищами, хотя бы за ваши злые вины учинить того и не довелось, велели видеть наши царские очи и велели их отпустить без всякого оскорбления. А стрельцу Кирилку, да посадскому человеку и Евку Красильникову велено побыть на Москве до подлинного сыска, потому что они с ворами были вместе и на Москве с товарищами своими в речах порознились, говорили ложные речи. И вы бы вины свои принесли и заводчиков всех отдали боярину нашему князю Хованскому. А что вы прислали дары, и тех даров принять не довелось, потому что вы в своих челобитных вины своей нам не принесли и воров не прислали. В тот же день отправлена другая грамота с угрозою, что если новгородцы князя Хованского не примут и не будут слушаться, и к сыску воров и заводчиков не отдадут, то государь пошлет с Москвы бояр и воевод с многими ратными людьми и велит учинить над новгородцами большое разорение. Между тем Федька Негодяев, живя в Москве, успел заискать расположение бояр и царя, видел царские очи, был у руки, получил прощение и объявил, что Никон и прежде был виновником смуты. Митрополит хотел в соборной церкви переделывать, и вот в Петров пост 1649 года мирские люди многие приходили к нему с шумом и говорили: «Прежде многие власти были, а старины не портили. Мы тебе старого ничего в соборной церкви переделывать не дадим». От митрополита пошла толпа к Святой Софии, подвязи из церкви выбросили, мастеров, которые подвязывали подвязи и избирались с толпы ломать, хотели бить, но те спрятались. Негодяева отправили из Москвы в Новгород уговаривать горожан к повиновению, уговаривать и Жеглову, чтоб отстал от воровства, и обещать прощения. Но вслед за этим 20 апреля получена грамота от Хованского, что новгородцы покорились. Как сильно было впечатление, произведенное в Москве рассказами Негодяева, видно из того, что на другой день по получении известия от Хованского о покорности новгородцев, 21 апреля, царь писал Никону: «Ты бы соборной церкви рушить и столпов ломать не велел». Никон сильно обиделся и отвечал длинную грамотую. Описав все свое поведение во время мятежа, Никон продолжает: «Посадские добрые люди у меня пробыли во дворе, поил я их и кормил, и всякое худое дело у Ивашки да у Игнашки, Жеглова и Молодожникова, моего ради постояния разорялось и в совершение не приходило, и только бы я о том не стоял, много бы хуже Псковского было. Беспрестанно я за тебя, государя, Бога молил, и к тебе писал, нанимая худых людей всякими способами, посылал тайно. И зато по наговору Ивашки Жеглова опозорен и изувечен. Да тот же Ивашка с товарищами били челом тебе ложно, будто я всех новгородцев проклинал. Но я проклинал воров, а не добрых людей, и оттого сталась смута. Но я проклинал на третий день после смуты. Да они же били челом, будто я хотел церковь соборную всю разрушить. И то явное их ложное челобитие. Как мне без твоего государева указа разрушить? Да и Софийской казны не будет столько, что разобрать, не только что вновь создать. А Федька Негодяев твою государеву милость обманом выманил. А он не только твоего государева жалования недостоин, но и живота недостоин. Он на меня тебе, государю, и боярам твоим налгал небылицу. Для его ложных слов ты на меня кручинишься, и что я к тебе не писал, ответа мне до сих пор нет никакого. Мне о том очень сумнительно, и впредь о твоих государевых делах писать к тебе и здесь говорить нельзя». А ныне в Великом Новгороде тихо, сильно плачутся о мимо шедшем своем к тебе согрешении. Милостивый государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, уподобись милостивому и человеколюбивому Богу. Как будет тебе о своих винах бить челом, прости, а я, уговаривая их, в твоей милости ручался. А если б не так уговаривал, то все бы отчаялись за свое плутовство и на большее бы худо вдались. Ко мне всем городом приходили, не по один день, и прощения просили, что меня били и бесчестили, и били на меня челом ложно». Царь отвечал: «То ты, богомолец наш, делал и исполнял Господню заповедь. Святых апостол и святых отец предания, ревнуя по истинной Христовой вере, ревнуя прежним святителям и хвалы достойному новому исповеднику Ермогену Патриарху. И мы, великий государь, тебя за твое родение и крепкое стояние и страдание милостиво похваляем. И тебе бы и вперед ко всесильному Богу обеты свои исполнять и добрым делам ревнителем быть, как начал, так бы и совершал». С 24 апреля Хованский приступил к розыску. Прежде всего явился датский посланник с жалобою на волка, которого пытали, и он повинился, что посланника бил и бесчестил. На него же все единогласно показывали, что мятеж, гиль и воровской завод чинил с Ивашкою Жегловым и Елисейкою Лисицею. Чтоб удовлетворить посланника и тем предотвратить разрыв царского величества с королевским, волку отсекли голову на площади. Палача, который пьяный приходил к посланнику и его опозорил, высекли кнутом. С 24 апреля по 7 мая сыскали заводчиков, старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Ивашку Жеглова, Игнашку Молодожникова, Никифорку Хамова, Степку Трегубова, Панкрашку Шмару, площадного подьячего Нестерка Микулина с сыном Гаврилкою, площадного подьячего Аханаткова. Всех же объявилось в воровстве 212 человек. Сначала Хованский хотел устроить тюрьму и посажать туда всех оговоренных. Но 13 мая к Никону в соборную церковь пришли стрельцы с женами и детьми и били челом, чтоб государь их пожаловал, не велел оговоренных товарищей их стрельцов, которые у них на поруках, в тюрьму сажать, а дать бы им наказание, кто чего достоин, да и отпустить. Никон послал за Хованским и сказал ему: «Прислана государева грамота, велено тебе со мною государево дело ведать. Так моя мысль, что надобно исполнить просьбу стрелецкую, потому, если всех оговоренных людей посажать в тюрьму, то они все будут ждать себе смертной казни. Услышат о том псковичи и будут думать, что все виновные посажены в тюрьму на смерть. Тогда государеву делу будет поруха». Хованский согласился, и большинство оговоренных отдано на поруки. Пришел приговор из Москвы: казнить смертью Жеглова, старосту Андрюшку Гаврилова, Елисейку Лисицу, Молодожникова, Шмару, Хамова и Трегуба бить кнутом нещадно и сослать в Астрахань на вечное житье, других бить кнутом и сослать на терек, иных в Карпово, иных в Коротояк, иных бить кнутом и отдать на поруки, иных бить батагами и отдать на поруки. Исполнение приговора отложено, однако, до нового указа. Пришел новый указ. Посадского человека Якушку до троих стрельцов велено бить кнутом нещадно, троих посадских бить батагами. 162 человека посадских, стрельцов и казаков, бить кнутом и отдать на чистые поруки. Указ был исполнен, но между троими стрельцами, которых надобно было бить кнутом нещадно, находился Куземка Меркурьев. Стали искать Меркурьева, а он в Москве, отправлен туда воеводою с отписками. 16 июня приехал Меркурьев из Москвы, и вместо того, чтобы идти под кнут, подал жалованную царскую грамоту. Велено ему быть в пятидесятниках, и дано ему 5 рублей за то, что с братом своим Фомкою в мятеж отняли у воров Никона и князя Хилкова, убить их не дали. В Москве были недовольны медленностью Хованского. Узнавши об этом, Никон писал государю: «Ведомо мне учинилось, что прислана твоя государева грамота к твоему боярину князю Ивану Никитичу Хованскому, а в ней написано, что боярин твоим государским делом промышляет мешкотно. Но твой государев боярин твоим делом радеет и промышляет неоплошно. Да и я ему говорил, чтоб тем делом промышлял не вскоре, с большим рассмотрением, чтоб твое дело всякое сыскалось впрямь. От этого дело и шло медленно, а не по боярскому нерадению. Вскоре было такого великого дела сыскать нельзя. А здесь, государь, приходит дело в совершение работаю боярина князя Ивана Никитича Хованского, и работал он тебе тихим обычаем, не вдруг, чтоб не ожесточились. А что промедлилось, и в том твоему государеву делу порухи нет. Худые всяких чинов люди в сыску, а мешкалось дело и для Пскова. Московское главное собрание архива Министерства иностранных дел, дела шведские. О некоторых заводчиках новгородского мятежа находятся любопытные известия в следующем деле. Когда стольник князь Семен Урусов сдал новгородское воеводство Хилкову, то на него Урусова били челом марта 26-го, 1648 года посадские люди Микифорка Хамов, Микифорка Микляев, Игнашка Солодовник, Первушка Калачник, да Пятницкий церковный дьячок Лучка Максимов, да посадский человек Алеша Шапочников, потом Солодовников, Калачник и дьячок помирились с Урусовым. Дело Хамова было следующее. Его обвинили перед Урусовым в продаже вина. Урусов велел запечатать его двор со всеми запасами. В обыске никто не объявил, что Хамов продавал вино. Несмотря на то, его отдали за пристава, сковали руки и ноги, держали под полом в темноте. Урусов к нему присылал, чтобы он заплатил ему 200 рублей. Хамов посулил 100 и получил свободу. Урусов же взял из лавки Хамова солоду и уксусу, а денег не заплатил. Такова была жалоба Хамова. Урусов отвечал, что Хамов действительно курил вино в непозволенном количестве. 100 рублей он у него не брал, за солод и уксус деньги ему посылал, а сам Хамов не взял. Истец с ответчиком и мались за веру, за крестное целование. Урусов крест целовать взял на душу человеку своему Ивашку Гнусу, а за Хамова целовал крест человек его Родко Кузьмин. Человек Урусова показал, что он не брал с Хамова 100 рублей на Урусова. Тогда Хамов слался на его кожу, чтоб его в том пытать, а Урусов требовал, чтоб прежде пытать Хамова, ибо он клеплет. Да уличал Урусов Хамова в том, что он стрелял в Спасов образ и называл Хамова ведуном, потому что лечил телесную юность у стрелецкой жены. Игумен Олимпий сказал, что он у Хамова вино покупал на дочернину свадьбу. Приказные дела 1648 года, номер 67. Центральный государственный архив древних актов. Приказные дела старых лет. Дело 67, листы 6, 124. В Пскове Гиль опять начал усиливаться с половины марта. Лучшие люди с ужасом увидали, что преступники, сидевшие в тюрьме, ходят одни на свободе. Началось сильное воровство, душегубство. Из Москвы отправлен был в Новгород и в Псков новгородец Богдан Арцебашев с приказом, чтоб вперед в этих городах хлеба на государя не закупали. Исполнив свое поручение в Новгороде, Арцебашев приехал в Псков 17 марта. Его взяли и поставили предземскую избою, откуда вышел староста Пятиконецкий Меншиков и начал его допрашивать, кто он, откуда и прочее. Грамоты у Арцебашева отняли, и, между прочими, грамоту к архиепископу Макарию от новгородского воевода Хилкова. Это послужило поводом к новому гилю. Ударили в колокола и окружили архиепископа в Рыбницких воротах, когда он возвращался от обедни из Надолбина монастыря. «Для чего списываешься с новгородским воеводою?» — стали кричать гилевщики Макарию. «По твоему письму он наших челобитчиков послал в Москву скованных, а одного челобитчика под приказ подкинул. Архиепископ отвечал, что он писал Хилкову о здоровье, а не об них. Потом начали требовать, чтоб архиепископ выдал им своего сына боярского Турова, который вывел из города Федора Емельянова. Макарий отвечал, что Туров от него сбежал. Тогда архиепископа схватили, начали водить по площади и посадили в богадельню на цепь. И сидел он на цепи с час. Выпустили его только тогда, когда он обещался к 19 марта сыскать Турова. После этого гиль не прекращался. Каждый день набат, круги и советы. 21 марта вывели опять на площадь шведа Нуменса, раздели и пытали полчаса. Арцебашев сидел в тюрьме на цепи. Его допрашивали, чей он холоп, Морозова или Хилкова. На смену Собакину 25 марта приехал из Москвы другой воевода, окольничий князь Василий Петрович Львов. Сдавши город новому воеводе, Собакин хотел уехать, но псковичи его не пустили. «Когда воротятся по здорову наши челобитчики из Москвы, тогда тебя и отпустим», — говорили они. Новый воевода недолго пожил в покое. 28 марта пришли к нему в съезжую избу всяких чинов люди и начали требовать пороху и свинцу. «Зачем вам порох и свинец?» — спросил Львов. «Разве что из-за рубежа слышно?» «Если что слышно, то мы пошлем проведать. С немцами войны нет». Стрелец коза отвечал. «Из-за рубежа не слыхать ничего. Боимся московского рубежа. Слышали мы, что идут к нам с Москвы в Псков многие служивые люди. С немцами войны нет, но нам те немцы, которые с Москвы будут, по наши головы». Львов сказал на это: «А ли вам с государем драться? Пороху и свинцу вам не дам, разве, задавив меня, снять вам печать и ключи казенные?» Тут закричали миром: «С ружьем, с ружьем!» Загудели колокола, поднялся страшный шум, ругательство на Львова, крики «Изменник! Изменник!» Окружили съезжую избу, примеривались и спищали и в окно. Стрелец Ивашка Колчин махал топором, грозился срубить воеводу. Львов снял со стены Спасов образ и говорил: «Православные христиане, какого вы изменника во мне нашли, государю? Вот вам Спасов образ, что я не изменник государю. Порох и свинец берите силою, а волею я вам не дам». Порох и свинец были взяты, после чего повели Львова во всегороднюю избу и вытребовали от него ключи городовые. Но этим дело не кончилось. Пришли ко Львову и Собакину в домы их и кричали: «Если не пошлете с нашими челобитчиками в Москву детей своих, то мы у вас возьмем их и не в честь, а вас побьем. А если дети ваши челобитные где-нибудь по городам покажут и скажут, что у челобитчиков челобитные, а не у них, и если государь что-нибудь велит сделать над нашими челобитчиками, то мы вас самих побьем до смерти». Воеводские сыновья были взяты силою. 30 марта приехал из Москвы в Псков для розыска окольничий князь Федор Федорович Волконский. Старосты провели его на пустой двор Федора Емельянова. Но как скоро в мире узнали, что Волконский остановился у Емельянова, то поднялся крик: «Изменник!» Стал на изменничьем дворе. Волконский по приезде отправился по обычаю в Троицкий собор, но у Довмонтовой стены окружила его толпа с криком: «Вот изменник! Убейте его каменьем!» Услыхав эти крики, Волконский поспешил к собору и, вбежав в церковь, начал прикладываться к образам. Но толпа ворвалась за ним в церковь, взяли его за бороду и за волосы и повели из церкви вон. Стрелец Сенька Жигара ударил его плетою, сын попа за плевы хватил обушком. Избитого привели Волконского на площадь, поставили на чан и спросили: «С чем ты в Псков приехал?» «С чем прислан, то и стану делать», — отвечал Волконский. Взяли у него государеву грамоту и начали читать во весь мир. Когда дочли до того места, где сказано было, что воров казнить, а иным наказание чинить, и заводчики мятежа были названы поименно, то эти заводчики закричали: «Государь прислал казнить нас, а мы здесь скорее казним того, что прислан нас казнить». И кинулись на Волконского с топорами и пищалями, но выборные люди не дали его убить. Воры успели только ранить его топорком в голову. Потом гилевщики послали за Собакиным, поставили его на чан и порывались убить, крича: «Ты писал к государю, что в Пскове хлеб дешев, так мы тебя из Пскова не отпустим, поживи с нами на дешевом хлебе». Возвратились из Новгорода псковские казаки, посланные туда для вестей, и сказали, что Волконский на дороге жег какие-то письма, а в Новгороде Великом тоже учинили мятеж и гелевание. Эти вести раздули еще сильнее мятеж. Гелевщики пуще начали волноваться и кричать всем миром: «Не одни мы, и новгородцы тоже сделали. Теперь в этом деле два города», — загудел набат, и Волконского в другой раз вывели на площадь для расспроса, какие письма он в дороге жег. Волконский отвечал, что он писал к государю о новгородских вестях, а черновую отписку на стану сжег, потому что ему не надобно, а вам, псковичам, до того дело не пристало. Но твердыми словами нельзя уже было унять Гиля, а силы не было у воеводы. Из дворян никто к нему в Псков не приехал, а которые и были в городе, и те от гелевания мирских людей разбежались. Стрельцы перестали слушаться голов своих, били всем приказом голову Бориса Бухвостова и кричали: «Государь нас не жалует, прибирает солдат». У Волконского взяли племянника и отправили в Москву, говоря дяде: «Если не пошлешь, то мы тебя повесим на Ригине горе». Между тем псковские челобитчики приехали в Москву. 12 мая государь приказал поставить их перед собою и расспросить. Помещик Григорий Воронцов-Вельяминов сказал: «Послан я от своей братьи, дворян и детей боярских, бить челом в своей страдничьей вине, что к челобитной руки приложили по неволе, потому что мирские люди захватили нас врозь, в небольшом числе, а пущие воры, заводчики, площадной подьячий Томилка Слепой, стрельцы Прошка Коза, Ивашка Копытов, Никита Сорокоумов, Андрюшка Савастьянов с братом Ваською, Ивашка Колчин, Сенька Жигара, посадские люди, Добрынка Банщик, Прохорка Мясник, Шапка Шапошник, два попа, Евсевий да Иаков Заплева. Во всегородней избе теперь у них сидят староста Гаврилка Демидов да Михалка Мишницын, стрелецкие пятидесятники Неволька Сидоров, Парамошка Лукьянов, Федька Снырка, казаки Ивашка Сахарный, Ивашка Хворый, троицкий протопоп Афанасий, прозвищем Друган, да ключарь Дионисий. Только протопоп и ключарь сидят по неволе, да тут же сидит Георгиевский с болота поп Яков. И тот ко всяким их воровским заводам и умыслу пристает и думает с ними вместе. Сидят многие посадские люди, только к воровству не пристают, сидят молча». В челобитной своей к государю псковичи писали: «Когда они просили воеводу не отдавать хлеба немцам до государева указа, то Собакин грозил им ссылкою и смертную казнью. Нуменс в расспросе грозил им войною. Полковник Крафорд, идучи с царскими послами, в Пскове все укрепления осматривал. Воеводу и архиепископа они не бесчестили ничем. К Емельянову на двор немцы приезжают. Прежде он за воровство был пытан, и у соляного пошлинного сбора с площадным подьячим Филькою Шемшаковым пошлины брал вдвое, втрое и в пятеро, и пенные деньги на всех людях брал большие. Во всем у него дума с Семеном Стояновым, а норовят немцам. Да он же, Емельянов, хвалил немецкую веру и обо всяких вестях пишет к немцам, чтобы государь велел Емельянова прислать во Псков на очную ставку. Шведы будут под Новгородом на Христов день, под Псковом на Николин или Троицын день. Почему они, псковичи, и ключи городовые у воеводы взяли? Если шведская королева придет войною за денежную и хлебную казну и за перебежчиков, то они, псковичи, против шведов ради стоять. При прежних государях, при царе Иване Васильевиче, иноземцы никакие не служили. При царе Михайле ратным людям давали жалование без убавки. А теперь у служивых людей жалование наполовину отнято, а иным и вовсе не дают. О котором служивым людям дают жалования по жалованным грамотам, то воеводы и дьяки дают не против жалованных грамот, и от этого жалования у всех служивых людей, кроме пригородов, берут посулов в год рублей по 500 и больше. На указанные сроки жалования не выдают, а дают, норовя кабацким откупщикам под праздники, чтоб жалование ложилось у кабацких откупщиков. Москвичи природные служивые, и всяких чинов люди безвинно из Москвы в Сибирь поразосланы, многие помучены и палицами побиты, и в воде потоплены, а иные в Сибири между гор в пропастях поустроены. Ругу дают на церкви перед прежним в половину, и церкви без архиепископского и воеводского презрения валятся розно. Воевода Собакин брал в рядах из лавок всякие товары и ремесленных людей заставлял на себя всякие работы работать насильно, а денег не давал. Сыновья его многих вдов, замужних женщин и девиц, перенимая по улицам и на реках по портомойням, с своими дворовыми людьми насильством позорили. Писцы посадских людей написали перед крестьянами «тяжело», положили на них тягло 7 доль, а на крестьян 8-ю долю. Шелонской пятины крестьянин Артемка сказал в Пскове, что в Новгороде, в немецкой сказке, в допросных речах, написано, как будут немцы под Псков, то из Москвы придет боярин Морозов и сдаст Псков немцам без бою. Псковичи просили, чтоб государь для подлинного сыску прислал в Псков Никиту Ивановича Романова, который государю радеет и о земле болит. Прося явно о присылке Романова, псковичи тайно отправили в Москву казака Михайлу Карпова. Проселочными дорогами пробрался казак и подал боярину Никите челобитную. В ней псковичи просили, чтобы вперед в Пскове воеводы и дьяки судили с земскими старостами и с выборными людьми по правде, а не по мзде и по сулам. Просили также не позывать псковичей в Москву. Романов привел казака из челобитной к царю. Царь велел всем челобитчикам видеть свои очи и отпустил их с ответную грамотою к псковичам на все статьи челобитной. Относительно жалоб на злоупотребление был один ответ. «Холопи наши и сироты нам, великим государем, никогда не указывали, и вам надобно было челом бить до нынешнего смятения, а самим не управляться». Насчет Краферта царь отвечал, «Краферт у нас в вечном холопстве и подал нам чертеж, как укреплять Псков». Об иноземцах. Царю Ивану Васильевичу и отцу нашему служили цари и царевичи, и король Магнус, и многие иноземцы. О Романове. Написали вы это по воровскому заводу. Нам он, боярин, наш холоп, служит с своею братьею боярами вместе, А недоброхота между боярами никого нет. При предках наших никогда не бывало, чтоб мужики с боярами, окольничьими и воеводами у расправных дел были, и вперед того не будет. Царская грамота оканчивалась угрозою, что если псковичи не покорятся, то пойдут на них боярин князь Алексей Никитич Трубецкой да князь Михаил Петрович Пронский со многими ратными людьми и снарядом. В грамоте к архиепископу Макарию царь выставлял поведение Никона в Новгороде образцовым, писал, что его митрополичьим родением и князя Хованского службою новгородцы в познание пришли. Тот же Хованский шел теперь на Псков, спрашивая встречавшихся ему помещиков, где удобнее остановиться под городом. Те указывали ему на Снетную гору. 28 мая он приблизился к Пскову и был встречен стрельбою из большого наряда. В то же время многие пешие и конные люди вышли из города и стреляли из мелкого ружья. Ответу им не было, потому что Хованский запретил своим биться с псковичами. Но псковичи не думали платить учтивостью за учтивость. Они напали на обоз и успели подхватить 6 телег с имением Хованского. Только телега с разрядными делами была у них отбита. Хованский стал на Снетной горе и писал к государю, что у него людей мало, осадить город и ворот отнять некем, всего войска у него 2000, да в Любятинском монастыре оставлено им 700 человек, а между Любятинским монастырем и Снетную горою верст 10. Запасов ничего нет, уездные люди с псковичами заодно воруют, по дорогам стоят, людей хватают и во Псков отводят, а хлеб всякий по лесам похоронили. А найдут на нас псковичи на Снетную гору снарядом, и нам никак стоять нельзя». И больше 5 дней на Снетной горе стоять нельзя, потому что конских кормов нет. Пришлось, однако, простоять больше 5 дней. Псковичи не думали сдаваться и говорили, хотя бы и большая сила к Пскову пришла, так не сдадимся. Города вскоре не разобьют и не возьмут, а нам в городе есть с чем сидеть, хлеба и запасов будет 10 лет. Написали в Гдов, и гдовцы с псковичами сложились заодно. Приехали челобитчики из Москвы и сказали миру ответ государев. «Вы говорите это по научению изменников!» — закричала толпа. И одного из челобитчиков, Федьку Коновалова, повели на пытку, зачем привез грамоту не от государя. В своем решении не сдаваться гилевщики поддерживались россказнями, привозимыми из-за границы. Один рассказывал, что был по торговым делам в Нейгаузене, и там на городовых воротах прибит лист, на листу написано «Королева», как живая сидит с мечом, а внизу, под нею, наклонясь, стоит праведный государь Алексей Михайлович. Другой рассказывал, встретился он на рубеже с литовцами, и те говорили, что царь Алексей Михайлович теперь в Польше, выехал из Москвы сам Шост, тому недель с 30, сами они, литовцы, государя видели, король его жалует и смотрит на него все, что на красное солнце. Стояли бы псковичи против Хованского крепко, а государь будет с казаками донскими и запорожскими под Псков на выручку скоро. Третий рассказывал, что государя действительно на Москве нет. Подкатили под палату зелья, но государя спасла втайне жена Морозова. Хованский послал уговаривать псковичей дворян Савву Бестужева с 11 товарищами. Псковичи привели посланных во всегородную избу и расспрашивали порзень, ограбили, били и называли изменниками. «У вас, немцы, — говорили они, — а нам, псковичам, если какая не мера будет, то у нас будут поляки для выручки». Всех бояр и думных людей называли изменниками. Про Хованского кричали: «Он великий Новгород обманом взял, мы его в котле сварим, да будем есть». Грамоту Хованского прочли на весь мир на чинах, а дворян заперли. После полудня зазвонили в колокол, собрался скоп и начали думать, побить дворян Хованского или отпустить. Порешили на том, что Бестужева убили, двоих отпустили назад к Хованскому, а девятерых посадили в тюрьму. Всем распоряжался староста Гаврила Демидов. Заводчики написали было грамоту к литовскому королю, чтобы прислал им людей на помощь, но мир не согласился, и грамоту не отправили. Хованский велел делать мост под Снетную горою через Великую реку, чтобы у псковичей и за Великую рекою засады и дороги заступить. Проведав про мост, псковичи начали приходить ежедневно и стрелять по таборам, и таким образом не давали навести моста. 31 мая сделали они вылазку и сожгли острог, который был устроен за Великую рекою для укрепления Снетной горы. Приступали и к острожку, который находился между Снетную горою и Любятинским монастырем, но были отбиты. Хованский доносил, что псковичи над убитыми его ратными людьми ругались, как и зверь не делает. Воевода продолжал писать жалобные отписки. «Вылазки, государь, и бои ежедневные, а у дворян и детей боярских запасов мало. Дети боярские мелкие, казаки, стрельцы, и в постные дни едят мясо». 18 июня была новая сильная вылазка из Пскова, и опять отбита. Псковичей гнали до самых городовых ворот и убили у них человек с 300. Несмотря на то, псковичи не сдавались, и против них отправился не князь Трубецкой со многими ратными людьми. 4 июля поехали в Псков из Москвы Рафаил, епископ Коломенский, Сильвестр, архимандрит Андроньевский, Михаил, протопоп Черниговский, и выборные люди из стольников, стряпчих, дворян, гостей и дворовых людей. Посланные должны были уговаривать псковичей, чтобы они впустили князя Хованского и выдали зачинщиков — Гаврилку Демидова, Гришку Машницына, Дружинку Бородина, Прошку Козу да Ваську Копыта. За что получат прощение, в противном случае государь пойдет на них сам и велит их до конца разорить. К Хованскому был послан приказ старосте Гавриле Демидову писать тайно, чтобы он обратился, вину свою принес и из города ушел к тебе в полки. За это к нему царская милость будет. Также и к стрельцам писать тайно, чтоб они ворота отворили и тебя пустили. Но Хованский продолжал присылать в Москву печальные вести. С Умерской волости солдаты изменили, сложились с гдовцами заодно, и у псковичей всем этим людям положен срок быть в Псков за неделю до Ильина дня. И если такая многая пехота придет, то чаем всякого худа от малолюдства. Из буряне изменили, сложились со псковичами. 26 июля указал государь быть собору о Псковском воровском заводе. На соборе быть боярам, окольничьим и так далее, из городов дворянам и детям боярским, московским гостям, гостиные, суконные и черных сотен торговым людям и стрельцам быть из гостиной и суконной сотен старостам по 5 человек, а из черных сотен по соцкому. На соборе советным людям рассказали все поведение псковичей и как они, выходя из города, разоряют дома дворян и детей боярских, жены детей их побивают и над дворянами ругаются, груди вспарывают и, горло прорезав, языки вытаскивают. В уезде побили помещиков Авдея Бешенцова, жену его и детей, сожгли и убили Неклюдова, Нагина, псковского гостя Никулу Хозина. Приходят и в Шелонскую Пятину, бьют помещиков. После этого объявления предложен был вопрос. Если псковичи Рафаила епископа и выборных людей не послушают, то с ними что делать? Ответа советных людей не сохранилось. Но к Рафаилу был послан указ не требовать выдачи заводчиков Гиля, уговаривать псковичей вины свои принести и обещать им, если они покорятся и государю крест поцелуют, то князь Хованский немедленно отступит от Пскова в Новгород. Не требовать выдачи заводчиков мятежа советовал Никон. Еще в начале мая посылал он Софийского дома стряпчего Богдана Сназина уговаривать псковичей, чтобы вины свои государю принесли. Сназина у городских ворот схватили караульщики и привели во всегородную избу к выборным людям, посадскому человеку Гавриле Демидову и к дворянину Ивану Чиркину с товарищами. Выборные взяли у Сназина грамоты, распечатали, прочли и велели бить всполошный колокол. Народ сошелся к избе, и ему начали читать митрополичьи грамоты. Выслушав, псковичи стали бранить митрополита невежливыми словами всячески. «Его мы отписок не слушаем. Будет с него и того, что Новгород обманул. А мы, не новгородцы, повинных нам к государю не посыловать, и вины над собою никакой не ведаем». Сназина сначала сковали, потом отпустили с ответом. Чтоб митрополит к ним впредь не писал и никого не присылал, а кого пришлет, тому спуску не будет. Никон, убедившись, что заводчики мятежа слишком сильны в Пскове, и видя, что недостаток энергических мер со стороны Москвы только длит войну и разорение, написал к государю. «Мне, богомольцу твоему, ведомо учинилось, что у псковичей учинено укрепление великое, и крестное целование было, что друг друга не подать, а те четыре человека, которых велят им выдать, в Пскове владетельны, и во всем их псковичи слушают. А если псковские воры за этих четырех человек станут, и для четырех человек твоя вотчина около Пскова и в Новгородском уезде, в Шелонской и Водской Пятинах, и в Луцком уезде, и в пустой Ржеве разорится. Многие люди, дворяне и дети боярские, их жены и дети посечены, и животы их пограблены, села и деревни пожжены, а иные всяких чинов люди под Псковом и на дорогах побиты. А я с архимандритами и гумнами, и с новгородскими посадскими людьми и крестьянами, подводы нанимая, дорогою ценою подратных людей и под запасы, в конец погибли. Твоя отчина пустеет, посадские людишки и крестьянишки бредут врозь. Вели, государь, и тем четырем человекам, пущим ворам, вместо смерти живот дать, чтоб великому Новгороду и его уезду в конечном разорении не быть. А тем промыслом Пскова не взять. Которые люди под Псковом, и тех придется потерять». А Новгороду от подвод и ратных людей будет запустение. А я, уговаривая новгородцев, дал им свое слово, что тебе, государю, за их вину бить челом, и потому Новгороду и твоей казне убытка и людям порухи никакой не было. Да и впредь бы мне о всяких твоих государевых делах говорить с новгородцами надежно и постоятельно. А как приехал в Новгород боярин-князь Иван Никитич Хованский, и он новгородцам божился, что им никакой жесточи за их вину не учинит. А теперь псковичи, слыша, что воры сидят в Новгороде в тюрьмах, боясь того же, никакому увещанию не верят, на новгородских воров тюремных сидельцев указывают «и нам тоже будет». Но откуда проистекла эта нерешительность употребить сильные меры, нерешительность исполнить угрозу, выслать большое войско с Трубецким? Не будем отвечать на этот вопрос собственными догадками. Укажем только на одно опасение, о котором прямо говорят источники. Тотчас после собора призваны были черных сотен соцкие в посольский приказ, и говорено им, чтобы извещали государю про всяких людей, которые станут воровские речи говорить или в народе вмещать. Между тем военные действия под Псковом продолжались. 12 июля псковичи сделали сильную вылазку, хотели взять острог за Великую рекою. Завязался бой большой, потому что Хованский пришел с Снетной горы на помощь острожку. Псковичи были отбиты и потеряли больше 300 человек, пушки и знамена. Заводчики мятежа сильно сердились на архиепископа Макария, что он не помогает их делу. Однажды пришла в соборную церковь вооруженная толпа, кричала на Макария, угрожала смертью, зачем он своим приказным людям и детям боярским не велел ходить на вылазки и на караулы. Кричали: «В Троицком дому до людей, до лошадей, до хлеба и до денег тебе дела нет, то все надобно городу». Июля 30-го пришли к Макарию выборные люди докладывать об Ердане для 1 августа. Архиепископ воспользовался случаем и начал говорить, чтоб повинились государю, приискал статью в псковском летописце, где написано было с большими клятвами, чтоб от своего государя в городе не затворяться и рук против него не поднимать. Выборные, пришедшие во всегородную избу, велели эти слова Макария записать, зазвонили в колокол и прочли их при всем народе. Следствием было то, что архиепископа взяли из церкви во время службы, посадили в богадельню и положили на него большую цепь. Но Макария выпустили из богадельни в половине месяца, потому что пришла весть о приближении Рафаила с выборными. 17 августа они имели во Псков торжественный вход. Архиепископ Макарий с духовенством и с народом встретил их за полверсты от города. В Троицком соборе пели молебен, после молебна читали государеву грамоту. Когда дочли до того места, где говорилось, что псковичи хотели посылать грамоту к литовскому королю, то все начали кричать, что они такой грамоты не писали и не читали, и в уме у них этого не было. На другой день псковичи объявили Рафаилу, что они вины свои приносят государю и готовы целовать крест. Но если в крестоприводной записи будет написано о литовской грамоте, то они креста целовать не будут. Рафаил исключил это место, и 20 числа поутру целовали крест старосты и лучшие люди. Но после обеда началось волнение, стали кричать: «В крестоприводной записи написано о немчине Нуменсе, о госте Емельянове, о том, что мы, псковичи, в уезде помещиков жен и детей их били. Но кто немчина бил и двор Емельянова грабил и в уездах помещиков побивал, тот бы и крест целовал, а мы не хотим». Накинулись на старост и выборных людей, хотели их убить, кричали им: «Для чего вы против этих статей крест целовали?» Этим воспользовались гелевщики. Поп Евсей, староста Демидов, Томилка Слепой кричали, что не надобно креста целовать, и говорили про государя речи, уму человеческому невместимые. На другой день, когда нужно было приводить к кресту остальных, в самой соборной церкви начался страшный шум, и многие пошли было из церкви вон. Но Рафаил с товарищами убедил их возвратиться и присягнуть. «Как же, — говорил он, — вы прежде утверждали, что воров и заводчиков у вас нет, что все вы виноваты, а теперь запираетесь и складываете вину на немногих». Шум унялся, все целовали крест, но поп Евсей со своими товарищами, попами, к повинной руки не приложил. В Москву были отправлены челобитчики с повинную к государю. Рафаил именем царским объявил всепрощение. Но стоило только утихнуть волнению, как лучшие люди взяли верх и начали управляться с заводчиками. Сковали и посадили во всегородную избу старосту Гаврилу Демидова за то, что в мятеж из тюрьмы воров распустил и шишей в уезды рассылал дворян побивать, во Пскове всякие мятеж и гиль чинил и, напившись пьян, из пушек стрелять приказывал. Схватили Егорьевского попа Фирса, который, собравшись с шишами, разорял уезды. Воевода Львов велел было губным старостам хватать воров, выпущенных Демидовым. Воры разбежались. Воевода велел сыскать поручиков. Поручиками оказались заводчики Гиля Коза и Копыта с товарищами, которые начали кричать, что сыскивать воров не будут, и воевода, опасаясь нового мятежа, оставил поручиков в покое. Но лучшие люди не хотели оставить гилевщиков в покое. Они били челом на заводчиков мятежа Прошку Козу, Иева Копыта, Никиту Сорокоума, Ивана Клобучкова. Перехватали их и отдали князю Львову, который велел посадить их в тюрьму. К тюрьме стал собираться народ, начались толки. «Государь нас простил во всем, а князь Львов сажает в тюрьму и чинит наказание, бьет кнутом. В том государь волен, а нам по-прежнему бить в тарарыку. Если государь изволит сам быть во Пскове, то мы ему все повинны головами своими. А если пришлет бояр с людьми ратными и велит нас вывесть, то мы жен своих и детей побьем, а сами на зелье порохи помрем». Между тем подьячий Захар Осипов подал челобитную, в которой объявлял, что в мятежное время староста Гаврилка Демидов взял его Захара для письма в земскую избу, держал неволею и велел писать лист к литовскому королю о присылке на помощь 5000 ратных людей. Осипов объявил, что в думе об этой измене было всего 4 человека. Когда из Москвы возвратились челобитчики, отправленные к государю с повинную, то князь Львов созвал псковичей, объявил им государскую милость и говорил, чтоб они не стояли за гилевщиков, которые после крестного целования хотели опять завести воровской завод. Гаврила Демидов у соборной церкви бил стрельца за то, что тот обличал его воровство. Томилка Слепой приходил к стрельцу Игнашке Мухе и говорил, чтоб им завести мятеж. Лучшие люди отдали Демидова и Слепого. 21 ноября Демидов, Слепой, Казак, Копыта, Сорокоумов, Клобучков, Шапошников, Семяков были вывезены из Пскова в Новгород и там посажены в тюрьму в оковах. Когда их привезли, то многие псковичи собрались с женами и детьми и провожали их за город, причем слышались слова: «Во Пскове государь казнить их не велел, а велел сослать в Новгород, а если в Новгороде государь велит их казнить, то нам всем казненным и сосланным быть». 23 ноября земские старосты подали челобитную на дружинку Бородина, что заводит прежнее воровство Гиля мятеж. Бородина схватили, били кнутом, по торгам нещадно, и отдали за пристава для отсылки в Москву. В это время пришел царский указ выслать в Москву половину псковских стрельцов на службу и подводы для них взять во Пскове. Чтобы толковать о подводах, собрались в земскую избу старосты, посадские люди, монастырские служки и ямщики. Бородин захотел воспользоваться этим и прислал с женою в земскую избу возмутительное письмо, но обманулся в расчете. Земские старосты принесли это письмо в съезжую избу к воеводе. Касательно дальнейшей судьбы заводчиков, известна грамота государева к шведской королеве Христине, чтоб та прислала своих людей в Новгород для присутствия при казни мятежников, оскорбивших Нуменса. Но ответа на это предложение не было. Так рушились все попытки возобновить мятеж. В Москве государь созвал всех тех, которые были на соборе 26 июля, и объявил им: «Псковичи, вины свои принесли, присягу дали, и мы их прощаем». Архив Министерства иностранных дел. Дела приказные 1650 года, номер 24, 53, 63, 64, 85. Дела 1652 года, номер 72. Когда все успокоилось в Новгороде и Пскове, в 1651 году Никон приехал в Москву и успел снова приобрести могущественное влияние на молодого царя, ибо прежнее влияние было поколеблено отсутствием. Никон уговорил государя перенести в Успенский собор гроб патриарха Гермогена из Чудова монастыря, гроб патриарха Иова из Старицы и мощи Филиппа, митрополита, из Соловок. За мощами Филиппа отправился сам Никон в сопровождении боярина князя Ивана Никитича Хованского и Василия Атяева. Торжество это имело не одно религиозное значение. Филипп погиб вследствие столкновения власти светской с церковной. Он был низвергнут царем Иоанном за смелые увещания, умерщвлен опричником Малютою Скуратовым. Бог прославил мученика святостью, но светская власть не принесла еще торжественного покаяния в грехе своем. И этим покаянием не отказались от возможности повторить когда-либо подобный поступок относительно власти церковной. Никон, пользуясь религиозностью и мягкостью молодого царя, заставил светскую власть принести это торжественное покаяние. Он отыскал пример в преданиях византийских, как император Феодосий, посылая за мощами Иоанна Златоуста, писал молитвенную грамоту к оскорбленному его матерью святому. И Никон повез в Соловки грамоту царя Алексея к святому Филиппу. «Молю тебя и желаю пришествия твоего суда, чтоб разрешить согрешение прадеда нашего царя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистью и несдержанием ярости. Хотя я и не повинен в досаждении твоем, однако гроб прадеда постоянно убеждает меня и в жалость приводит, ибо вследствие того изгнания и до сего времени царствующий град лишается твоей святительской паствы. Потому преклоняю сан свой царский за прадеда моего против тебя согрешившего, да оставиши ему согрешение его своим к нам пришествием, да упразднится поношение, которое лежит на нем за твое изгнание. Пусть все уверятся, что ты помирился с ним. Он раскаялся тогда в своем грехе, и за это покаяние и по нашему прошению приди к нам, святой владыка. Оправдался евангельский глагол, за который ты пострадал, всяко царство, раздельшееся нося, не станет. И нет более теперь у нас прекословящего твоим глаголом. Благодать Божия теперь в твоей пастве изобилует, нет уже более в твоей пастве никакого разделения, все единомысленно молим тебя, даруй себя желающим тебя, приди с миром во свояси, и свои тебя с миром примут. Собрание государственных грамот и договоров, том 3, номер 147. Везя с собой покаяние царя в том, что некогда царь не послушался увещаний архиерейских, Никон считал себя в полном праве требовать от сопровождавших его вельмож, чтобы они беспрекословно исполняли его распоряжения относительно дисциплины церковной. Послышались жалобы на неумеренность требований новгородского митрополита. Люди с характером, подобным Никонову, не очень способны к умеренности, в чем бы то ни было. При том же, крутой по природе, Никон не имел возможности приобрести мягкость в обхождении посредством воспитания и требований общественных. Тогдашнее общество не требовало этой мягкости. Жалобы достигли двора царя. Но пусть сам царь расскажет нам о том, что происходило в Москве в 1652 году, во время отсутствия Никона. Пусть расскажет нам о своих отношениях к вельможам, патриарху и особенно к самому Никону. Пусть этим простосердечным своим рассказом введет нас в тот век, в то общество. От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, великому солнцу сияющему, Пресветлому Богомольцу и Преосвященному Никону, митрополиту Новгородскому и Великолуцкому, от нас, земного царя, поклон. Радуйся, архиерей великий, во всяких добродетелях подвязающийся. Как тебя, великого святителя, Бог милует, а я, грешный, твоими молитвами дал Бог здоров. Не покручинься, Господа ради, что про савинское дело не писал к тебе, а писал и сыск послал к келарю. Ей позабыл, а тут в один день прилучились все отпуски, а я устал, и ты меня, владык святой, прости в том. Ей без хитрости не писал к тебе. Да пожаловать бы тебе, великому святителю, помолиться, чтоб Господь Бог умножил лет живота дочери моей, а к тебе она, святителю, крепко ласкова. Да за жену мою помолиться, чтоб ради твоих молитв разнес Бог с ребеночком. Уже время спеет, а какой грех станется и мне, и ей пропасть с кручины. Бога ради молись за нее. Да будет тебе, великому святителю, ведомо. Многолетие у нас поют вместо патриарха. Спаси, Господи, вселенских патриархов и митрополитов, и архиепископов наших, и вся христиане, Господи, спаси. И ты отпиши к нам, великий святитель, так ли надобно петь, или иначе как-нибудь, и как у тебя святители поют. Любопытно видеть здесь, как царь просит прощения у Никона в том, что не писал ему про какое-то савинское дело. Клянется, что сделал это без хитрости, значит, что о всех духовных делах царь считал своей обязанностью уведомлять новгородского митрополита.